Здравствуйте, у микрофона Ольга Шадрина.
Я Виктор Сайдаков, здравствуйте. Это радиопередача «Сибирь-матушка». Она звучит на областном депутатском канале «Радио Слово» и рассказывает о работе Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение». С нами работает звукорежиссер Андрей Боровиков.
Наша передача размещается на сайте Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение», а выпуск мы начинаем с анонса.
За 5 минут по всей Сибири блок межрегиональных новостей. Его мы готовим совместно с окружным информационным центром «Сибирь».
В рубрике «Из первых рук» мы сегодня рассказываем о переработке золошлаков. Делегация сибиряков побывала в Индии, и это был обмен опытом. Я записала по телефону участника этой поездки Виктора Шевцова. Он советник председателя Сибирской энергетической ассоциации по управлению повторно возобновляемыми ресурсами.
Рассказы о живой истории Сибири. Как встречали переселенцев в Сибири. Беседы с доктором исторических наук, профессором Новосибирского государственного педагогического университета Владимиром Зверевым.
Юниль Булатов из Лито Ильи Фанякова. О нем рассказывает Виктор Сайдаков.
И как всегда, в преддверии праздника у нас прозвучат добрые, хорошие песни.
А сейчас новости.
Новосибирск. Полномочный представитель президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Виктор Толоконский осмотрел производство компании «Лиотех» в Новосибирске. Предприятие – крупнейший в Евразии завод по производству литийно-ионных аккумуляторов высокой емкости. Начало работу в декабре 2011 года на территории промышленно-логистического парка ПНК «Толмачево». Его площадь более 40 тысяч квадратных метров. Общий объем инвестиций на строительство и запуск завода превысил 13,5 миллиардов рублей. Как сообщили полпреду руководители предприятия, к 1 марта 2012 года на заводе успешно проведены квалификационные испытания продукции. Запущено серийное производство.
В Омской области по результатам конкурсного отбора, проведенного региональным Минстроем, из областного бюджета будут выделены субсидии на строительство 12 многоквартирных домов для формирования муниципального специализированного жилищного фонда в сельских районах. За счет областного фонда софинансирования расходов до конца года будет построено 6 двухквартирных домов, по 2 дома в Большеуковском и Одесском районах, по 1 в Нижнеомском и Таврическом районах.
Красноярский край. В 2013 году в поселке Пинчуга Богучанского района Красноярского края планируется построить новую школу на 275 учащихся вместо сгоревшей. Как сообщалось ранее, 5 декабря 2011 года в поселке Пинчуга сгорела часть здания средней общеобразовательной школы. После происшествия на место приехал министр образования и науки края Вячеслав Башев, который обсудил сумму ущерба и планы работ по восстановлению уцелевшего от пожара здания с руководством района. Тогда же было принято решение об оперативной подготовке предложений по строительству новой школы и направление их для дальнейшего рассмотрения правительства региона.
Республика Бурятия. Глава региона подписал указ об объявлении 2013 года в республике годом туризма. До 1 июня 2012 года Республиканское агентство по туризму разработает и представит на утверждение в правительство региона положение, план мероприятий года туризма и состав организационного комитета. Администрация муниципальных образований также рекомендована организовать мероприятия в рамках года туризма.
РИА Новости сообщают, из Тывы на укрепление сейсмической устойчивости зданий и сооружений региону необходимо около 5 миллиардов рублей. По словам главы региона, эту задачу невозможно решить без помощи федерального правительства, которое уже выделило более 400 миллионов рублей на устранение последствий декабрьского землетрясения. Ранее также сообщалось, что правительство республики выделило из резервного фонда 40 миллионов рублей на устранение последствий двух землетрясений, которые произошли 27 декабря 2011 года и 26 февраля 2012 года.
В Алтайском крае подписано соглашение о социально-экономическом партнерстве между администрацией региона и холдинговой компанией «Сибирский деловой союз». В структуру этой компании входит предприятие «Алтайвагон», и в частности в 2012 году компания планирует направить не менее 76 миллионов рублей на реконструкцию зданий детских садов в городе Новоалтайске и городе Рубцовске, а также более 30 миллионов рублей на благотворительность и выполнение социальных программ. Кроме того, в Новоалтайске планируется построить еще один жилой дом для молодых специалистов и работников предприятия.
Губернатор Иркутской области поручил создать в регионе молодежную биржу вакансий. Министерство экономического развития и промышленности региона должно подготовить методику формирования реестра кадров молодых специалистов, студентов вузов области. В дальнейшем кадровый потенциал планируется использовать в рамках проводимой реорганизации данного министерства в части развития направления работы по взаимодействию субъектов малого и среднего бизнеса фонда поддержки.
Омская область. В 2011 году в регионе общий объем заготовленной древесины составил более 2 миллионов кубических метров. Это на 22% больше, чем в предыдущем году. Увеличение произошло в основном за счет заготовки древесины арендаторами лесных участков. За 2011 год площадь арендованных лесов увеличилась на 73 тысячи гектаров. В итоге лесозаготовку в промышленных масштабах предприниматели ведут на лесных участках площадью 343 тысячи гектаров.
Это была последняя новость. Вы слушаете радиопередачу «Сибирь-матушка». Она звучит на областном депутатском канале «Радио Слово». У микрофона Виктор Сайдаков, Ольга Шадрина. С нами работает звукорежиссер Андрей Боровиков. Каждый раз, Ольга, мы в нашей передаче чуть-чуть поподробнее рассказываем о деятельности Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение». Мы говорили уже о координационных советах, рассказывали, как работает Большой совет, так называемый Большой совет, в который как раз вот собирается 4-5 раз в год и для обсуждения очень важных вопросов. Вот почему говорю «Большой совет», потому что в нем участвует совет при полномочном представителе президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе и совет Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение». Сегодня немножечко хочется поговорить о проектах, которых в Сибирском соглашении немало. Ну вот я только несколько перечислю. Это знаменитый проект машиностроения, проект серия книг «Управляют сами», «Сказы народов Сибири», ну и так далее.
Да, Сибирское соглашение реализует достаточно много проектов, и в большинстве своем они касаются реальных секторов экономики. Но Сибирское машиностроение – это проект, который развивает своего рода кластерный подход к возрождению, восстановлению, к развитию оборонных предприятий, которых достаточно много в Сибирском федеральном округе. Мы знаем, что практически в каждом регионе сформирован свой производственный кластер. И, например, в Алтайском крае это аграрное машиностроение, в Новосибирской области это энергетическое машиностроение. И так во всех регионах Сибири развивается то или иное направление. В 2012 году проект «Сибирское машиностроение» завершает свою работу. И сегодня как раз ведется работа по поводу того, чтобы этот проект модернизировать и сделать его общесибирским, и сделать его проектом по развитию машиностроения Сибири в целом, а не отдельных кластерных направлений. В основу этого проекта, естественно, лягут и региональные проекты по развитию машиностроительного комплекса, и будет одна общая программа по развитию сибирского машиностроения.
Можно назвать и несколько так называемых гуманитарных проектов. Ну вот, например, замечательный был проект, который назывался «Сказы народов Сибири». Вышло несколько замечательных книг. Это, например, «Сказы Беловодья», одна книга. Потом была книга «Берегиня», которую выпустила Новосибирская область. Например, была замечательная книга, которая называлась «Забайкалье. Золотая моя колыбель». А здесь, в этих книгах, много очень преданий, сказок, былин. То есть то, что сложилось в том или ином крае. Самое главное, что те народы, которые там проживают, вносят большой вклад как раз вот в создание такой вот этнической и интересной, я бы сказал, даже этно-исторической группы произведений. Ну, еще нужно отметить такой замечательный проект, как «Книги управляем сами». Он родился тогда, когда в свет вышел 131-й закон. Естественно, это стало очень хорошим подспорьем для очень многих муниципальных образований Новосибирской области, которая, как мы знаем, выступила с пилотным проектом. Она раньше стала осуществлять этот закон, который еще только был в свое время на бумаге. Вышла 21 такая книга. Я только назову некоторые из них. Это «Налоговые доходы муниципальных образований», «Управляем сами», так и называется книга, и многие-многие другие. Но еще одну нужно отметить, особенность Сибирского соглашения, где некоторые мероприятия, некоторые, так сказать, дела выступают тоже как проекты. Это создание каких-то общественных организаций, которые потом самостоятельно действуют. Ну и таких организаций на слуху ты вот, Ольга, тоже знаешь немало, я думаю.
Ну да, первое, что вспоминается, это Сибирская энергетическая ассоциация. Но сначала хотела вернуться все-таки к проекту «Управляем сами». Вы упустили один такой очень немаловажный момент, мне кажется, что все эти книги были разосланы в муниципалитеты Сибири, и в каждом муниципальном образовании они стали настольной книгой, которые помогают им в практической работе.
Вот ты меня дополнила, Ольга, я тоже тогда не могу не дополнить тебя, потому что все эти книги рассылались бесплатно, на бесплатной основе. И дошли они действительно до каждого муниципального образования. Полномочный представитель президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе лично проверял, приезжая в муниципальное образование, у того или иного главы администрации. Покажите мне книжную полку, на которой стоят все эти книги. Как они вам помогают? Ну, что греха таить? Некоторые книги действительно помогали, а некоторые вызывали сомнения, и тогда приходилось делать какие-то разъяснения или выпускать какие-то дополнительные серии.
Но что касается отраслевых объединений, отраслевых союзов, та тема, которую вы только что начали, ну, можно вспомнить деятельность Сибирской энергетической ассоциации, которая была фактически создана взамен утратившей силу РАО ЕС России. Сибирская энергетическая ассоциация объединила все энергетические компании Сибири.
Ну, я думаю, слишком громко сказано, что она заменила российскую эту огромную компанию. Я думаю, что было сделано вовремя, она как бы смикшировала, она как бы смягчила тот удар, который пришелся на всю энергетику, когда, по сути дела, единая энергетическая система начала разрушаться. И, кстати сказать, немалую положительную роль сыграла энергетическая ассоциация, смягчив некоторым образом удар при аварии на Саяно-Шушенской ГЭС. Но я хочу сказать, Ольга, что были и другие созданные общественные организации, такие как, например, Союз строителей Сибири, Союз страховщиков Сибири и многие другие. Самое главное, для чего делает это Сибирское соглашение? Делается это потому, что Сибирское соглашение, конечно, не может охватить более узко ту или иную проблему и ее вести. А вот Сибирская энергетическая ассоциация, взявшись, ну, мы приводим ее как пример, взявшись за эту работу, ее делает с толком, с чувством, я бы сказал, и как раз вот точечно, там, где надо это делать. Ну, примером может служить вот этот как раз вот проект, который сейчас осуществляется вместе с Индией.
Да, это как раз осуществляется в рамках энергетической работы, в том числе и Сибирской энергетической ассоциации, но можно вспомнить и те проекты, которые уже реализованы, и их достаточно тоже много на территории Сибири. Ну, например, проект по переработке дикоросов. Сейчас он уже вышел для нас на завершающий этап, и, в принципе, мы фактически по нему уже не проводим какой-то работы, поскольку бизнес выстроился, бизнес работает, и многие регионы сейчас получают достаточно хорошие налоговые доходы, и многие люди получили рабочие места. Другой проект по кредитованию малого и среднего бизнеса, он тоже уже реализован и работает на территории Сибири.
Да, но если вы, дорогие радиослушатели, хотите поподробнее познакомиться с проектами, то зайдите на сайт Межрегиональной ассоциации Сибирское соглашение sibac.ru. Сайт, кстати, у нас обновленный, довольно-таки интересный, и там познакомитесь с этими замечательными проектами. А сейчас к лирике в преддверии 8 марта. Александр Малинин. «Напрасные слова».
Колдовства в хрустальный мрак бокала, в расплавленных свечах мерцают зеркала, напрасные слова. Я выдохну устало. Уже погас очаг, ты новый не зажгла. Напрасные слова, виньетка ложной судьбы. Напрасные слова, нетрудно говорю. Напрасные слова. Слова, я скоро догорю. крыльца не вздрогнет колокольчик, не спутает следов мой торопливый шаг. Вы первый миг конца понять мне не позволите. Красных слов, не торопясь решать. Придумайте сюжет о нежности лете, где смятая трава и запах васильков, рассыпанным дрожжа, закатятся в столетия напрасные слова, напрасная любовь. Красные слова, уж вы не обессудьте, напрасные слова, я скоро догорю. Позвольте судьбу напрасных слов, не торопясь решать.
Рубрика «Из первых рук». Зола Шлаком «Новую жизнь». Делегация сибиряков побывала в Индии. Это был обмен опытом по переработке Зола Шлака. Ольга Шадрина записала по телефону участника поездки Виктора Шевцова, он советник председателя Сибирской энергетической ассоциации по управлению повторно возобновляемыми ресурсами.
С 26 февраля по 3 марта делегация сибиряков работала в Индии. Там прошло организационное заседание совместной рабочей группы по управлению золошлаками топливно-энергетических станций. Напомню, что это продолжение развития сотрудничества двух сторон в рамках протокола намерений, который был подписан между Межрегиональной ассоциацией «Сибирское соглашение» и Департаментом науки и технологий при правительстве Республики Индия об утилизации и безопасном использовании золошлаков. Документ этот был подписан еще 16 декабря 2011 года в Кремле в ходе российско-индийских переговоров. Он был подписан председателем Совета Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение», президентом-председателем правительства Республики Бурятия Вячеславом Наговицыным в присутствии президента Российской Федерации и премьер-министра Индии. Делегацию, которая побывала в Индии, возглавил первый заместитель председателя исполкома Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение» Владимир Псарев, и с ним мы еще поговорим чуть позже о протоколе, о новом протоколе, который подписан по результатам уже организационного заседания в Индии. А другой член делегации, который тоже побывал в Индии, Шевцов Виктор Романович, он советник председателя Сибирской энергетической ассоциации по утилизации повторно возобновляемых ресурсов, рассказал о том, насколько актуальна для Сибири эта проблема. Давайте послушаем запись.
Если смотреть на распределение угольной электроэнергетики по федеральным округам Российской Федерации, то получается, что Сибирский федеральный округ составляет 44%. То есть, если Уральский 11%, Дальневосточный 15%, Центральный федеральный округ 15%, Южный 2%, Приволжский 7%. То есть, Сибирский федеральный округ составляет 44%.
Далее я попросила Виктора Романовича рассказать о том, Каким образом сейчас поставлены вопросы переработки в Сибирском федеральном округе?
Если посмотреть по России, то по России используется всего 14%, а по Сибирскому федеральному округу до 40%.
А где и в каких регионах? Вот расскажите поподробнее, как картина.
Омская область, ТГК-11. Это используется 890 тысяч тонн, это 60%. Вот в 2011 году использовано было. В Новосибирске 970. ТГК-12, это Алтай, Кемерово, 180 тысяч тонн. ТГК-13, это Красноярский край, 560. ТГК-14, это Чита. Здесь незначительное количество, даже говорить не буду. Иркутская область, 780 тысяч тонн. Дальше, потом на территории Сибирского федерального округа еще функционируют такие генерации, как ОГК-4, это Березовская ГРЭС. ОГК-6, это Красноярская ГРЭС-2. И ОГК-3, это Гусино-Озерская ГРЭС и Хоронорская ГРЭС. Ну, там тоже, в общем-то, сложности, они и прирост незначительный, я бы сказал, потому что угли малозольные, но, тем не менее, они используют порядка где-то в общей сложности до 250 тысяч тонн в год. То есть, получается, у нас по Сибири, Сибирскому федеральному округу, я почему говорю Сибири, потому что в Сибирское соглашение входит еще и от Уральского округа, там, но они не используют угли генерации, поэтому я говорю про Сибирский федеральный округ. То есть, получается, используется около 3,5 миллиона тонн в год, при приросте 8,5 миллионов тонн.
Также я спросила Виктора Романовича о том, где можно использовать золошлаки.
Золошлаки используются, во-первых, по трем направлениях. Это используются золошлаки при замене природных нерудных материалов. Далее, но здесь уже в строительстве, в сельском хозяйстве, но в строительстве это промышленное строительство, гражданское строительство, дорожное строительство, но в сельском хозяйстве в виде удобрений, возведения насыпи, так же как в строительстве, в рекультивации карьеров, неудобий, исправление неудобий, также и в строительстве. Ну, в промежуточной рекультивации это уже и не строительство, и не сельское хозяйство, это уже полигонов и свалок. Практически рекультивация здесь тоже используется. Далее, используются золошлаки, еще одно направление, как сырьевой компонент при производстве строительных материалов, производстве сельскохозяйственных удобрений, мелиорирующих таких. Если задать вопрос, почему, какое же может быть там питательные вещества, какие могут быть, так вот они используются при раскислении почвы. Вот и в засушливых районах могут использоваться, так как зола, накапливая в осенне-весенний период от влаги, она не отдает ее так просто, только ее используют растения. В тех случаях, когда на нее не попадают прямые солнечные лучи, и она не подвергается ветровой эрозии. Далее, третье направление использования золошлаков – это как исходный продукт для получения ценного сырья, такие как выделение полых микросфер, выделение оксидов железа, выделение кремнезема, выделение оксидов алюминия, выделение редких элементов, ну, редкоземельных элементов и так далее.
То есть это переработка фактически получается какая-то?
Это как сырье для получения иных материалов. То есть как исходный, я не говорю как сырье, почему? Потому что это исходный продукт, и из него получается ценное сырье. Пример такой вот, если говорить яркий такой вот, выделение оксидов алюминия. Взять золото и кивостусских углей. В них в номинале содержится около 29% оксидов алюминия. Приведу пример. Братский алюминиевый завод имеет, в общем-то, 9 поставщиков, из них 7 поставщиков дальнего зарубежья. Я не буду их перечислять все, но единственное могу сказать, что в поставляемом сырье содержится от 20 до 40% оксидов алюминия. Но единственный минус у золы – в ней большое количество оксидов кремнезема. Кремния. Почему? Цветметовцы не любят присутствие оксидов кремния, потому что на молекулярном уровне у него очень прочные связи. Но ученые уже, в общем-то, в том числе омские, нашли способ более дешевый выделения кремнезема. Ну а последующие уже операции более знакомые и известные.
И еще один вопрос у меня был к Виктору Романовичу по поводу того, насколько энергетики заинтересованы в переработке золошлаков.
энергетика построена, она для производства, если брать территориальные генерирующие компании, то сначала для производства тепла, а потом электрической энергии. Если взять, в общем-то, вот эти электрогенерирующие компании, так называемые ОГК, они, вот эти ГРЭС, они построены сначала для производства электрической энергии, и потом уже тепла. Но здесь есть такие станции, как называемые угольные, то есть которые используют в виде сырья уголь. Так вот, получается, что еще один появляется продукт, то есть побочная продукция в виде, будем говорить так, золошлаков. Почему-то, если заявлять золошлаковые отходы, мы даем определение, что это отходы, это уже класс опасности. Если заявлять золошлаковые материалы, извините, для этого должен быть паспорт, и они изъяты из зала отвала, либо с установок сухого отбора, погружены, и на них, ну, я уже сказал, на них был, должен быть выписан паспорт. Тогда это называется материал, то есть готовый к употреблению. Далее, для использования золошлаков у нас не построена пока еще система. Ведь если рассматривать энергетику, то на заре, в начале 20 века использовалось электричество, и тепло было просто побочная продукция. Так сейчас наступил такой момент, когда уже золошлаки тоже являются побочной продукцией. Но для того, чтобы они стали материалами, нужно провести еще правовое и техническое обоснование их. Хотя это в мировой практике уже довольно-таки серьезно куплен опыт, но тем не менее в России также нужно проводить это все. Для энергетиков, собственно говоря, если рассматривать угольные станции, они все построены... Некоторые даже в 40-х, 50-х, 60-х, начало 60-х годов, большинство, где, в общем-то, на золошлаке особого внимания не уделялось. Сейчас же их накопилось огромное количество, и оказывается, что это серьезное сырье, которое можно использовать. Во-первых, направление, если мы используем отходы текущего выхода, например, зала сухого отбора, либо золошлаковой смеси, то это называется предотвращением запланированного экологического ущерба. Если же мы берем золошлаковые смеси с золотвалов, то это называется ликвидацией накопленного экологического ущерба. Это первый аспект. Второй аспект, если мы их используем при рекультивации карьеров, то это называется ликвидацией последствий недропользования. Если мы, ну, там исправляем неудобие, ну, то же самое получается, ряд моментов таких, как можно классифицировать по-разному. Но использование золошлаков у нас в России в правовом отношении никак не поддержано, только всего лишь навсего акценты некоторые общие, размытые, сказаны, и все. Вот возьмем закон об отходах производства и потребления. Вот там написано, вот у наши золошлаки имеют пятый класс опасности. Что это такое? В этом законе написано, отходы пятого класса опасности практически не опасны. Что такое практически? В правовом понимании так есть. Либо опасные, либо не опасные. Что такое практически опасные? Неизвестно. Понимаете, и приходится зачастую доказывать, что все-таки это инертный материал, но есть еще такой международный стандарт, он является пояснением как бы по использованию вот этих отходов. Так там четко написано, что побочная продукция не является отходом, потому что она пригодна для использования в других отраслях народного хозяйства.
Следующий вопрос, который я задала Виктору Романовичу, звучал так. Что интересует нас в индийском опыте? Что нового может показать нам Индия?
Ну, во-первых, у них многие технологии уже отработаны. То есть у них, понимаете как, больше идет вяжущие материалы. Производство цемента, вяжущих материалов, потом идет уже стеновые материалы, потом вертикальная планировка это и возведение насыпи, потом идет сельское хозяйство, ну, там 1%, ну и так далее. Глубокую переработку они пока не показывали. Но дело все в том, что у них вот в строительных материалах у них большой спрос. Мы были на одном из кирпичных заводов, так они производят в день. Ну, очень огромное количество. И самое интересное, они производят от мощности где-то процентов на 70, а остальное идет ограничение по экологии. Ну, в сельском хозяйстве они, вот я обратил внимание, они в основном на отработанных золотвалах, их сразу рекультивируют. Вот хотя и тоже знают, что как мелиорирующее удобрение хорошо идет. Вот единственное, нас интересует структура управления, первое. Второе, правовое обоснование. Третье, это вот технические нормативы, технологические. Ну, а так, в принципе-то, у нас наработок тоже хватает. То есть, есть предмет на то, чтобы обменяться опытом. И, в общем-то, вы знаете, выгоднее намного работать с Индией, чем с некоторыми другими странами. Там и даже со стороны правительства идет заинтересованность. И где-то мы как-то уже одно время начинали разрабатывать взаимоотношения, потом несколько ослабили этот момент. Так со стороны Индии активизировали вот это направление. Ну, вы знаете, что 16 декабря... был подписан протокол о намерениях в Кремле в присутствии президента России и премьер-министра Индии. Ну, сейчас мы его и выполняем.
Я напомню, что по итогам этой поездки, которая была с 26 февраля по 3 марта в Индию, сейчас готовится протокол и составляется уже график конкретной работы. Но об этом немножко позже. И о ней как раз расскажет заместитель председателя исполкома Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение» Владимир Псарев в наших следующих выпусках.
Ну вот эта песня, которую мы вам хотим предложить, она повеселее по-весеннее, потому что о весне, о студентах добрая старая песня качает, поет Мария Пахоменко.
Качает, 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 задира ветер фонари над головой, шагает, шагает, шагает. Веселый парень по весенней мостовой листает, листает, листает. Учебник физики листает на ходу, не знает, не знает, не знает, что каждым утром я вслед за ним иду. Прошел листопад, а потом снегопад, и снова ручьи по асфальту шумят, и почки, как свечи, на ветках зажглись. Ну, хватит зубрить, я прошу, оглянись. Но снова качает, качает, задира ветер фонари над головой, и снова шагает, шагает. Веселый парень по весенней мостовой листает, листает, листает. Учебник химии листает на ходу, не знает, не знает, не знает, что каждым утром я вслед за ним иду. Пройдет много лет и поймет мой студент, что формулы счастья в учебниках нет. Есть в книгах твоих много истин других, а формула счастья одна на двоих. Но снова качает, качает, задира ветер фонари над головой, и снова шагает, шагает. Веселый парень по весенней мостовой листает, листает, листает. Листает так же он учебник на ходу, и так же не знает, не знает, что каждым утром я вслед за ним иду, что каждым утром я вслед за ним иду, что каждым утром я вслед за ним иду.
Давайте сначала от поля и речки с родного плеча, от печки, от печки.
Рассказы о живой истории Сибири, как встречали переселенцев в Сибири, беседы с доктором исторических наук, профессором Новосибирского государственного педагогического университета Владимиром Александровичем Зверевым. Разговор записал Виктор Сайдаков.
Сегодня у нас разговор по поводу, потому что я вспомнил один телефонный звонок. Наш радиослушатель Сергей Науменко, позвонив мне, попросил повторить передачу о переселенцах. Дело в том, что в нашей обойме, в нашей фонотеке действительно есть несколько радиопередач, которые посвящены этой замечательной теме. Одну из них подготовила в свое время Наталья Радигина, она сейчас доктор исторических наук. Беседовали мы на эту тему и с директором Института истории Новосибирского государства, педагогического университета Олегом Катионовым, и говорили, конечно, эту тему обязательно с Владимиром Александровичем Зверевым. В этом году мы такую передачу как раз готовили. И вот сегодня мы хотим к ней вернуться. Итак, переселенцы приехали в Сибирь. С чего все начиналось? Включаем запись. Владимир Александрович, и вот переселенцы прибыли на новое место, прибыли издалека. Прибыли уже не ходоки,
а прибыли, чтобы поселиться окончательно. Интересно, где они селились? На совершенно голом месте? Или они все-таки селились в каких-то деревнях и селах?
С 1906 по 1910 год был основной массив переселенцев, которые селились по новым правилам. Эти правила предусматривали, будут работать органы переселенческого управления. Эти органы занимались тем, что в Сибири из земельного фонда, который был образован из части бывших старожильческих земель, из части бывших земель инородцев, у них отрезали часть их обширных земельных участков в переселенческий фонд. И вот из этого переселенческого фонда, а на Алтае это еще и часть кабинетских земель тоже в него вошла, нарезались участки для переселенческих поселков. К этим участкам подводили дороги, на этих участках копали колодцы. Если нужно, то территорию этих участков подвергали орошению или осушению, как, например, в Барабинской степи, начиная еще с 1895 года мощные ирригационные работы проводились. Те самые ходоки, которых вы упомянули, они, если они собирались переселяться вместе со своими пославшими их односельчанами или родственниками в организованном порядке, то они должны были сначала выбрать из таких нарезанных переселенческих управлений земель место для будущего поселения. Мест таких было не так уж и много. В всяком случае, там, где земли были плодородные и где природно-климатические условия были хорошие, там таких участков не хватало. И там уже кто успеет, тот застолбит участок, а кто не успеет, тот, значит, едет туда, где свободные участки есть, но это были уже какие-нибудь таежные места, какие-нибудь сугубо засушливые степные места. И рано или поздно они такое место находили. И записывали за собой этот участок. На этот участок приезжала партия переселенцев и заселяла его. Сначала, как правило, частично, потом еще другие партии сюда же приселялись, и возникал переселенческий поселок со своими органами самоуправления. Первое время земли им давали в общинное пользование и распоряжение. Ну, так же, как вот в Европейской России в течение долгого времени общинное землепользование было. А начиная с 1911 года правительство взяло так называемый новый курс и стало практиковать нарезку земель в индивидуальное пользование. И появились в Сибири хутора, то есть такой переселенческий участок, нарезанный только для одной семьи, да, на которой эта семья поселилась, часто там за несколько километров от ближайшей старожильческой деревни или от ближайшего переселенческого поселка, и вот в одиночку там хозяйствовал. А те, которым не достались эти самые нарезанные участки, а волна переселенцев была такой большой, что просто не успевали органы переселенческого управления эти участки размежевывать и нарезать. Либо другой вариант, были такие переселенцы, которые переселялись на свой страх и риск без предварительных всякого рода процедур, без получения, скажем, льгот на железнодорожный тариф, без суды, в общем, как бы в обход официальных этих самых чиновничьих учреждений. Они могли тоже получить землю на этих переселенческих участках, но только в самую последнюю очередь, когда законные переселенцы уже не имелись, которые претендовали на этот участок. И вот, стало быть, многие переселенцы вынуждены были искать возможность поселиться в Сибири за пределами этих переселенческих участков. Некоторые, кстати говоря, делали это вполне осознанно, потому что считали, что надо первое время присмотреться к сибирским порядкам, понимали, что здесь и другие сроки сельскохозяйственных работ, и другие сорта семян нужны, да, и бытовые условия всякие другие. Поэтому некоторые предпочитали просто селиться не на переселенческих участках, а в селениях старожилов. И вот второй вариант – это, значит, когда партия переселенцев или отдельная переселенческая семья приселяются к селению старожилов. Отношение у старожилов к такого рода событию было разнообразным. Те старожильческие деревни, которые имели мало земли подходящей, да, они этих новых ртов не очень-то приветствовали, да, и они старались от них избавиться. Бывали случаи, и просто физически их изгоняли. Бывали случаи, когда они, скажем, каким-то родственникам, приселившись тут, как-то зацепляли за какой-то участок, их просто сжигали, чтобы они тут не селились. В тех местах, где старожилы жили повольготнее, где земель у них было побольше, часто они были заинтересованы в том, чтобы переселенцев принять, потому что новые работники, новые земельные души, значит, можно рассчитывать на то, что не обрежут старожильческую эту самую землю в переселенческий фонд. Кстати, был такой порядок, по которому те старожильческие селения, которые не хотели отдавать так называемые излишки земли в переселенческий фонд, они обязаны были допринять на эту так называемую лишнюю землю переселенцев. А лишняя земля – это было все, что сверх 15 десятин пашенной земли на душу, на земельную душу. И так что были такие старожильческие деревни, которые довольно охотно принимали переселенцев, принимали их, выделяя им земельные участки и принимая их в число членов сельской волостной общины.
Мы продолжим этот разговор в следующем выпуске. Я беседовал с доктором исторических наук, профессором Новосибирского государственного педагогического университета Владимиром Зверевым. Еще одно лирическое отступление. Юрий Антонов, «Не говорите мне прощай».
Не говорите мне прощай, я помню, как мы повстречались. Я целый день провел в печали, и вечер предвещал тоску. Не говорите мне прощай, я помню, как нашел случайно глаза, которые печально искали летом на снегу. Не говорите мне прощай, не говорите. Глаза еще закровенно посмотрите. Закрыть сердце не прошу вас трудный час. Не представляю, как я буду жить без вас. Моя судьба сейчас на волоске. Я замок свой построил на песке. Не говорите мне прощай, я не хочу расстаться с вами. Я не хочу играть словами, и вы поверьте мне сейчас. Не говорите мне прощай, скажите только, что согласны. Сказать одно лишь слово здравствуй, ведь это мой последний шанс. Не говорите мне прощай, не говорите. В глаза еще раз откровенно посмотрите. Согрейте сердце, не прошу вас трудный час. Не представляю, как я буду жить без вас. Моя судьба сейчас на волоске. Я замок свой построю на песке. Не говорите мне прощай, я это слово ненавижу. Я вас нисколько не обижу, руки коснувшись невзначай.
не говорите мне прощай. Не верю я, что вы бездушны. Мне ничего от вас не нужно. Не говорите мне прощай. Не говорите мне прощай. Не говорите. В глаза еще раз откровенно посмотрите. Согрейте сердце, мне прошу вас, трудный час. Не представляю, как я буду жить без вас. Моя судьба сейчас на волоске. Я замок свой построю на песке.
Юниль Булатов из литературного творческого объединения Ильи Фанякова. О нем рассказывает Виктор Сайдаков.
На минувшей неделе в Новосибирске прошло замечательное событие. Был вечер, посвященный Илье Олеговичу Фанякову. Вечер действительно был интересный. Его вели два человека, узнаваемых, которых хорошо знают в Новосибирске. Это писатель Ролен Нотман и знаменитый журналист Замира Ибрагимова. На этом вечере, естественно, пелись песни на стихи Ильи Олеговича Фанякова, вспоминали те славные дела, которые прошли в нашем городе. В одной из передач я уже рассказывал о нем, о его жене, рассказывал о литературном объединении. И я думаю, что нужна отдельная большая книга, которая была бы посвящена замечательному событию – созданию литературного отделения, его еще называли иногда студией, при газете «Молодость Сибири». Потому что именно это литературное объединение вбросило в жизнь в 60-е годы группу молодых, прекрасных поэтов. Литературное объединение условно можно разделить на две части. Те, кто пришел тогда, в день его создания, в 1964 году, и тогда, когда новая поросль влилась в него в 1968 году. В основном из педагогического института. Сейчас он называется педагогическим университетом. Одним из таких посетителей этого литературного объединения был замечательный поэт Юниль Булатов. Я сегодня не буду рассказывать его биографии, хочу прочесть только его одно стихотворение и предложить вам песню тоже на его стихи, которую исполняет Татьяна Макарова. Сентябрь. Горит осенним пламенем трава, идут березы, поджимая ноги, монетами засыпаны дороги, дождем струится медная листва. Я вышел из игры, как из огня. Покой и дело — ценности мужчины. Живу я трезво, и по той причине не любят ныне женщины меня. Прозрачный лес сгущается стеной, и чей-то голос слышен издалека, стрекочет за деревьями сорока, и шум идет в вершинах надо мной. Иду и я, в кулак себя собрав, от глупости иду к суровой прозе, к зиме готовлюсь выжить на морозе, где нет любви. И только сильный прав. Какие краски! Зелень и пурпур, белилами прописаны березы, и красные закатные торосы пронизывают светлую лазурь. Кстати сказать, Юнир Булатов пишет и прозу. Недавно вышла одна из его замечательных книг. И если вы повстречаете его старый сборник, который называется «Весна в монастырском саду», или журнальные варианты его стихов, или прозаические произведения, откройте. Вы не пожалеете. Как не пожалела в свое время Татьяна Макарова, которая написала и исполнила песню на стихи Юниля Булатова. Включаем запись.
Фонарь гуляет, ветер злится, проходят домом сквозняки. То скрипнет дверь, то половица, то слышу легкие шаги. Вдруг тень мелькнет на фоне света, он спросит тихо: «Это ты?» Но вместо смеха и ответа лишь легкий вздох из темноты сновиденья. Ее лицо к нему плывет, и сквозь эфирное гуденье его по имени зовет. И колдовством неясной речи метнется ветер от окна. Он гладит волосы и плечи, и тает под рукой она. А утром прибрана повсюду его унылое жилье. На кухне чистая посуда и стопкой сложено белье. Фонарь гуляет, ветер злится, проходят домом сквозняки. То скрипнет дверь, то половица, то слышу легкие шаги, шаги.
Наш выпуск завершен. Я напомню, что его подготовили для вас Виктор Сайдаков, Ольга Шадрина и звукорежиссер Андрей Боровиков. Всего вам доброго и с наступлением весны.
До свидания, дорогие друзья. До новых встреч. А всех очаровательных, прекрасных женщин поздравляем с их великолепным праздником, праздником весны.